Татуированный человек. Бесчисленные тысячелетия отделяют историю татуированного человека от момента поражения Лиги Темных Миров. Золотой век завершился Второй Галактической войной. Звездные миры скатились в варварство, а затем вновь начали восхождение к вершинам цивилизации, заново осваивая межзвездные перелеты. Понемногу начала оживать торговля, и возродились мечты об империи. Прошло так много времени, что об империи и ее золотом веке говорилось лишь в детских сказках. Наконец, в эпизоде, который, несомненно, вызовет бурю эмоций у всех, кто восторгался звездными королями, главные герои попадают на развалины одного из основных мест действия той книги и встречаются с уцелевшими потомками правителей Среднегалактической империи. Описанные события происходят как минимум в 260-тысячном году по земному исчислению, а если учитывать изменения некоторых звезд, то, возможно, даже в 300-тысячном году. Тем самым сочиненная Гамильтоном история будущего продлевается еще на 100 тысяч лет. Если так, то правильнее было бы говорить о хронологии 3000 веков. Глава первая. Девушка с золотистыми глазами и теплой зеленоватой кожей постепенно становилась все более дружелюбной. Джо Чаттен покачал головой и рассмеялся. Он был немного пьян, но не настолько, чтобы не помнить, что к полуночи должен вернуться на борт Феба. Он засунул две монетки под корсаж девушки, потрепал ее по щеке и пошел к выходу, с трудом протискиваясь между составленными, как попало, столами. Навалившийся на Чаттена сразу за низкой дверью влажный и горячий воздух мира под названием «Ригель-2» ничуть не помог ему протрезветь. Крупная луна висела прямо над головой, другая такая же садилась за горизонт. Тени бестолково метались между ними. Ночной ветер неторопливо гнал по улицам завитки тумана, похожие на серебристый пух. Чаттен подумал, что его голова тоже волшебным образом наполнилась туманом и лунным светом. Усмехнулся и пошел к космопорту. Улицы разбегались в разные стороны. Этот квартал возле космопорта выглядел таким же убогим и перенаселенным, как все подобные кварталы вдоль галактических торговых путей. За высокими узкими фасадами домов с плоскими крышами горел тусклый свет. Оттуда доносились разнообразные запахи, приглушенные крики и смех. Ничто здесь не могло подсказать случайному прохожему, на какой улице он оказался. Чаттен понял, что заблудился.
«Что ж, ничего страшного», — подбодрил он самого себя. «Нужно просто остановиться и прислушаться».
Он стоял и слушал, а вокруг него вился серебристый туман. Через несколько минут раздался отдаленный раскатистый рев взлетающего корабля, и в небо поднялась огненная полоса. Чаттен развернулся к ней лицом и снова тронулся в путь. Улицы петляли и расходились, сужались и расширялись опять, пересекали открытые площадки, ступенями поднимались вверх и спускались вниз. Расшалившаяся луна незаметно перебиралась с места на место, так что ориентироваться по ней было невозможно. Вскоре Чаттену пришлось еще раз остановиться на площади, со всех сторон окруженной глухими заборами. Он прислушался. Рев взлетающего корабля больше не повторился, зато Чаттен различил другие звуки. Приглушенный шум яростной драки. Чаттен насторожился и повел вокруг затуманенным взглядом. В дальнем углу площади он заметил узкий переулок. Похоже, звук доносился оттуда. Чаттен подошел ближе. Он вовсе не искал неприятностей, скорее его влекло любопытство. И где-то на задворках сознания вертелась мысль, что кому-то из братьев-космолетчиков требуется помощь. Вполне возможная вещь в таких неспокойных местах. Он посмотрел вглубь переулка. В изменчивом лунном свете ему удалось разглядеть смутные силуэты четверых мужчин. Один скорчился и прислонился спиной к забору. Он стонал, как раненый зверь, и вытянул руки, защищаясь от ударов сразу двух противников. Еще один высокий человек стоял чуть в стороне и наблюдал за дракой, в волнении подавшись всем телом вперед. «Быстрее!» — приговаривал он на земном английском. «Быстрее!» Чаттен нахмурился. У незнакомца было на редкость правильное произношение. Один из нападавших нанес скорчившемуся у забора мужчине сильный удар. Тот всхлипнул и осел на землю. Ему тут же связали руки за спиной и повернули лицом к лунному свету. Сейчас оно было темным, но днем могло оказаться любого цвета. Кожу покрывала сеть серебристых отметин, то ли шрамы, то ли особый вид татуировки. Это было красивое лицо с чистым высоким лбом, и вместе с тем это было лицо слабоумного. Он тяжело дышал, смотрел на своих мучителей испуганным, но бессмысленным взглядом, открывал и закрывал рот, но так и не произнес ни слова, даже не пытаясь протестовать.
«Держите его!» — приказал высокий землянин, наклонился над связанным и произнес. «Лугач! Лугач!»
Темнокожий человек снова всхлипнул и попытался отвернуться. Землянин заговорил на незнакомом Чатану языке очень быстро и ожесточенно. Темнокожий ничего не ответил, лишь еще громче захныкал. Словно охваченный внезапным приступом ярости, землянин несколько раз хлестнул темнокожего по лицу, продолжая говорить на незнакомом языке. Чатан шагнул вперед, думая только об одном — этот человек слабоумный. Издеваться над беспомощным идиотом — последнее дело. Однако слабоумный вдруг воинственно закричал и опрокинул на землю тех двоих, что держали его. Казалось, эти пощечины пробудили дремавшую в глубине его души гордость. Он яростно набросился на землянина.
«Молодчина!»
— похвалил его Чаттон и схватился с двумя негодяями, которые уже поднялись на ноги и собирались атаковать чернокожего со спины. Все смешалось перед глазами у Чаттона. Лунный свет выхватывал из темноты чьи-то кулаки, перескакивал с одного лица на другое. Удивительно, что никто из дерущихся не воспользовался оружием. Эти двое оказались хорошими бойцами, они знали толк в уличных драках. Чаттон быстро очутился на земле и, вставая, увидел, как слабоумный сбил землянина с ног, но два оставшихся противника пытаются тычками и пинками отогнать его прочь. Чаттон тряхнул головой и снова ринулся в драку. На этот раз ему удалось добраться до землянина. Чаттон успел мельком взглянуть на его напряженное лицо, терзаемое изнутри жестокой, едва ли не маниакальной страстью, рядом с которой нет места ни милосердию, ни справедливости. Усиленная алкоголем интуиция помогла Чаттону понять, что этот человек намного опаснее обычного вора или разбойника. Он внезапно осознал, что вмешался в сложную и жестокую игру, которая не имеет к нему никакого отношения. Но отступать было поздно, безнадежно поздно. Внезапно в руке у землянина появился пистолет. Чаттон обхватил тонкое запястье противника, тот оказался совсем близко. Его остекленевшие глаза сверкали, словно две крупные бусины, рот искривился в гримасе. Пистолет издал еле слышное шипение. Комбинезон Чаттона задымился, а сам он со слабым стоном повалился в пыль. Он видел сон, в котором плыл в полном одиночестве среди безмолвного, непрерывно кружащегося сияния. Плыл и страдал от страшной боли. Затем луна спустилась с неба и заглянула в его глаза, по мере приближения становясь все темнее и темнее, пока не сделалась совсем черной, за исключением серебристых борозд. И в этот момент сон оборвался. Очнувшись, Чаттон все еще чувствовал боль, но притупленную и далекую. Удивительное сияние исчезло, сменившись серостью металлической стены, на которой светилась лишь одна трубчатая лампа. Потолок казался знакомым, как и особая обстановка комнаты. Чаттон нахмурился, но вскоре сообразил, где находится, и терзавшая его смутная тревога утихла. Он видел над собой потолок корабельной каюты. Значит, все в порядке, он все-таки вернулся на Феб. Он лежал, умиротворенный и расслабленный, и слышал гулкий вой генераторов в чреве корабля. Феб уже полным ходом мчался среди звезд. Должно быть, Чаттон долго пролежал без сознания. Он не помнил, как стартовал корабль и как перешел на сверхсветовую скорость. В вое генераторов слышалось что-то неправильное, но он не стал беспокоиться из-за этого. Дверь отворилась, и в каюту вошла девушка.
«Вы уже очнулись?» — улыбнувшись, сказала она. «Вот и хорошо. Как вы себя чувствуете?»
Она приблизилась и наклонилась над койкой. Чаттон удивленно уставился на нее. На Фебе не было ни одной женщины.
«Что вы здесь делаете?» — спросил он.
«Присматриваю за вами».
«Нет, не в каюте, а вообще на корабле».
Она озадаченно посмотрела на него.
«Я здесь живу».
Девушка была невысокой, с коротко стриженными каштановыми волосами и неправдоподобно голубыми глазами. Бойкая и жизнерадостная, она двигалась легко, словно ее стройное тело сделали из упругой стали. Она выглядела строгой, хотя это слово, пришедшее на ум Чаттону, было не совсем точным, потому что взгляд ее светился состраданием и добротой. «Давно?» — спросил Чаттон.
«С самого рождения», — ответила она с кислой усмешкой. «Где вы, по-вашему, находитесь?»
Тонкая трещинка паники возникла в его сознании и с каждым мгновением расширялась. Чаттон посмотрел за спину девушки. «Нет, это не его каюта. И генераторы выли теперь еще неправильнее, чем прежде». «На Фебе», — предположил он. Девушка покачала головой.
«Это веселый Эндрю, гастрольный корабль. Бродячий цирк, понимаете? Он принадлежит моему отцу, доку Брюеру. Меня зовут Бетта».
Она отбросила одеяло, чтобы осмотреть его грудь.
«А как ваше имя? Когда Лугач принес вас сюда, у вас не было при себе документов. Ничего, что могло бы...»
«Лугач!» Внезапно в голове Чаттона вспыхнула картина той драки в переулке, лицо слабоумного и землянина с фанатичным взглядом. Он перевел взгляд на свою забинтованную грудь, вспомнил пистолет в руке землянина, вспомнил, как падал. «Как я здесь оказался?» — спросил он, чувствуя, что покрывается холодным потом. «Я думал, после того, как...»
«После того, как вас ранили, Лугач вернулся на корабль, весь избитый, и притащил вас. Он не умеет говорить, но мы научились понимать его без слов. Он объяснил, что на него напали какие-то люди, а вы защитили его, но сами при этом были ранены. Сначала мы подумали, что вы уже умерли. Папа хотел бросить вас, но Лугач так зарычал на него. В конце концов, он ведь гвоздь нашей программы, и папа решил не расстраивать его. Поэтому мы вас и взяли с собой».
«Понятно», — проворчал Чаттон. «Спасибо».
«Скажите спасибо Лугачу», — усмехнулась девушка. «Мы сделали это ради него».
Она быстро и умело проверила повязку Чаттона. «Неужели так трудно было узнать, на каком корабле пропал кто-нибудь из экипажа?» — раздраженно спросил он. «Надеюсь, вы понимаете, что я потерял работу и, вероятно, лицензию. Мне теперь придется наизнанку вывернуться, чтобы объяснить...»
«Радуйтесь, что вообще остались в живых», —
резко возразила девушка и прикрыла его одеялом.
«У нас не было времени на расспросы. Папа решил свернуть гастроли. Нам не нужны лишние проблемы, и как только мы узнали, что на Лугача снова напали, мы...»
«Снова?» — насторожился Чаттон.
«Во второй раз. Впервые это случилось на Марсе. После представления двое мужчин принялись расспрашивать папу о нашем шоу, о Лугаче, о том, откуда он взялся. Папа был, как обычно, навеселе и ловко навешал им лапши на уши. Следующей ночью эти двое попытались похитить Лугача, вероятно, для наших конкурентов из другого шоу. Иной причины мы придумать не смогли».
«А третьего с ними не было? Высокого землянина с фанатичным выражением лица?» Девушка медленно покачала головой.
«Я не видела никого похожего».
«Это он стрелял в меня. И, похоже, он знает Лугача, то есть очень хорошо знает. Этот землянин назвал его по имени, а потом заговорил с ним на неизвестном мне языке. Кажется, он о чем-то спрашивал и страшно разозлился, не получив ответа. Начал его избивать». Чаттон ненадолго умолк, а затем спросил. «Так все-таки кто такой этот Лугач?»
«Просто безобидный дурачок», — ответила Бетта с нежностью в голосе. «Папа выкупил его пару лет назад у капитана торгового корабля, а тот подобрал Лугача на Алголе-1. Знаете, той самой, не входящей в Федерацию, системы, которую называют пиратской звездой. Как он туда попал, понятия не имею. Но папа считает, что его просто привезли туда как диковинку. Подождите, у нас же остались афиши». Она порылась в шкафчике. «Только не верьте тому, что там написано. Папа сам все это выдумал, когда увидел татуировки Лугача. Все, что мы о нем знаем, — это имя несчастного. Да и то лишь потому, что оно вытатуировано на его руках. Да, вот и они».
Бетта развернулась, держа в руках олиповатую афишу. На ней был изображен в эффектной позе Лугач, одетый в один только странный короткий килт. Его темно-гранатовую, почти черную кожу покрывали загадочные серебристые отметины. Лицо на изображении казалось величественным и отчужденным. Поперек афиши тянулась надпись крупными буквами.
Лугач — король перворожденных. Спешите видеть человека с прародины, колыбели человечества. Тысяча кредиток тому, кто сумеет прочитать загадочные руны, оставленные на его коже самой древностью». Дальше в более сдержанном стиле сообщалось. «Предложения поддерживают научно-исследовательские фонды всей галактики. Вы можете стать первым, кто раскроет тайну происхождения человечества».
«На самом деле никакого предложения, конечно, не было», — пояснила Бетта. «Полная чушь, за исключением того, что прародина действительно когда-то существовала. Но вы не поверите, сколько людей клюнули на эту приманку. К счастью для папы, эта татуировка ничего не означает».
«Как знать», — пробормотал Чаттен с внезапным мрачным предчувствием.
«Что вы хотите сказать?» — удивилась Бетта.
«Для того землянина она что-то означает. Он готов был убить меня, лишь бы заполучить лугача».